Олдос Хаксли. Дверь восприятия. Рай и ад. Дверь восприятия. Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным.
Уильям Блейк.
В 1886 году немецкий фармаколог Людвиг Левин опубликовал первое систематическое исследование кактуса, которому впоследствии было присвоено имя ученого. Аналониум левинии оказался для науки новостью. Для первобытной же религии и для индейцев Мексики и американского юго-запада он был другом с незапамятных лет. На самом же деле гораздо больше, чем просто другом. По словам одного из первых испанцев, посетивших Новый Свет, они едят корень, который называют пейотль, и которому поклоняются словно божеству. Почему они поклонялись корню, как божеству, выяснилось, когда видные психологи, такие как Янш, Хевлок Эллис и Уир Митчелл, начали проводить свои эксперименты с мескалином, активным элементом пейота. Правда, они не дошли до оголтелого идолопоклонства, однако единодушно отвели мескалину уникальное место среди остальных наркотиков. Если вводить его в соответствующих дозах, он глубже изменяет качество сознания и в то же время менее токсичен, нежели любые другие вещества в фармакологическом арсенале. Исследования мескалина проводились спорадически, начиная со времен Левина и Хевлока Эллиса. Химики не просто выделили алкалоид, они научились синтезировать его, чтобы запасы вещества больше не зависели от скудных и непостоянных запасов пустынного кактуса. Психиатры-алиенисты принимали мескалин, надеясь лучше и непосредственнее понять ментальные процессы своих пациентов. Работая, к сожалению, со слишком немногочисленными темами, в слишком узком спектре обстоятельств, психологи наблюдали и каталогизировали некоторые наиболее поразительные эффекты, производимые этим наркотиком. Невропатологи и физиологи обнаружили кое-что касательно механизма его воздействия на центральную нервную систему. И по меньшей мере один профессиональный философ принимал мескалин, дабы пролить свет на такие древние неразгаданные тайны, как место разума в природе и отношения между мозгом и сознанием. Этих тем никто не касался, пока 2 или 3 года назад внимание не привлек новый и, возможно, весьма значительный факт.
Произведение написано в 1954 году.
На самом деле этот факт лежал у всех на виду несколько десятков лет, но так случилось, что никто его не замечал, пока одного молодого английского психиатра, в настоящее время работающего в Канаде, не поразило близкое сходство химического состава мескалина и адреналина. Дальнейшие исследования показали, что и лизергиновая кислота, крайне мощный галлюциноген, получаемый из спорыньи, связан с ними по биохимической структуре. Позже было открыто, что адренохром, продукт распада адреналина, может вызвать многие симптомы, наблюдаемые при отравлении мескалином. Только адренохром, вероятно, возникает в человеческом теле спонтанно. Другими словами, каждый из нас способен производить химическое вещество, микроскопические дозы которого, как стало известно, приводят к глубоким изменениям в сознании. Некоторые из таких изменений сходны с теми, что имеют место при самом характерном заболевании 20 века – подлинной чуме – шизофрении. Умственное расстройство происходит вследствие расстройства химического, а химическое, в свою очередь, вследствие психологических расстройств, влияющих на надпочечники. Не слишком ли необдуманно и преждевременно такое утверждать? Мы можем сказать лишь, что этот случай был выделен из прочих за отсутствием доказательств в пользу обратного. Тем временем, по этим наметкам, продолжаются систематические работы, а изыскатели, биохимики, психиатры, физиологи идут по следу. После целого ряда крайне неудачных для меня обстоятельств весной 1953 года я обнаружил, что вышел как раз на их дорогу. Один из этих изыскателей приехал по своим делам в Калифорнию. Несмотря на 70 лет исследований мескалина, психологических данных в его распоряжении по-прежнему было до смешного мало, и ему очень хотелось пополнить материал. Я оказался рядом и желал, даже стремился, стать подопытным кроликом. Вот так и произошло. Однажды ясным майским утром я проглотил 4 десятых грамма мескалина, растворенных в половине стакана воды, и сел ожидать результатов. Мы живем вместе. Мы совершаем поступки и реагируем друг на друга, но всегда и во всех обстоятельствах мы сами по себе. На арену мученики выходят рука об руку, распинают же их поодиночке. Обнявшись, влюбленные отчаянно пытаются сплавить свои изолированные экстазы в единую самотрансценденцию. Тщетно. По самой своей природе каждый воплощенный дух обречен страдать и наслаждаться в одиночестве. Ощущения, чувства, прозрения, капризы — все они личные и никак не передаваемы, если не считать посредством символов и вторых рук. Мы можем собирать информацию об опыте, но не сам опыт. От семьи до нации каждая группа людей — это общество островных вселенных. Большинство островных вселенных достаточно похожи друг на друга, чтобы можно было сконструировать понимание или даже взаимную эмпатию, или вчувствование. Таким образом, вспоминая собственные горести и унижения, мы можем сочувствовать тем, кто попадает в аналогичные ситуации, можем ставить себя на их место, всегда, разумеется, в несколько пиквиковском смысле. Но в определенных случаях коммуникация между вселенными не полна, или ее не существует вовсе. Разум находится на своем месте, а места, населяемые безумными или исключительно одаренными, отличаются от мест, где живут обыкновенные люди, и общей памяти у них очень мало, или же нет совершенно ничего, что способно стать основой для понимания или дружественного чувства. Слова произносятся, но не просветляют. Вещи и события, обозначаемые символами, принадлежат ко взаимоисключающим царствам опыта. Видеть себя так, как другие видят нас, самый благотворный дар. Едва ли менее важна способность видеть других так, как они сами себя видят. Но что, если эти другие принадлежат к иному виду и населяют совершенно чуждую вселенную? Например, как может человек в здравом уме узнать, каково быть безумным? Или же, не имея возможности родиться заново провидцем, медиумом или музыкальным гением, как мы можем посетить миры, которые для Блейка, для Сведенборга, для Иоганна Себастьяна Баха были родным домом? И как человеку, достигшему крайних пределов эктоморфии и церебротонии, поставить себя на место человека на пределах эндоморфии и висцеротонии? Или, если не считать определенных строго очерченных границ, разделить чувство того, кто стоит на пределах мезоморфии и соматотонии? Для ревностного бихевиориста такие вопросы, я полагаю, лишены всякого смысла. Но для тех, кто верит теоретически в то, что на практике, насколько им известно, истина, а именно, что у опыта есть как наружная, так и внутренняя сторона, для таких людей поставленные проблемы реальны и тем более суровы, что какие-то неразрешимы абсолютно, а некоторые разрешимы только в исключительных обстоятельствах и методами, недоступными любому и каждому. Таким образом, бесспорно одно – я никогда не узнаю, каково быть сэром Джоном Фальстаффом или Джо Луисом.
Американский боксер-тяжеловес.
С другой стороны, мне всегда казалось, что возможно, к примеру, с помощью гипноза или самогипноза, посредством систематической медитации или же приняв соответствующий наркотик, я мог бы изменить свой нормальный режим сознания таким образом, чтобы иметь шанс узнать изнутри, о чем говорили и провидец, и медиум, и даже мистик. Я кое-что читал о мескалиновом опыте и заранее пришел к убеждению. Этот наркотик позволит мне, по крайней мере, на несколько часов сойти в тот внутренний мир, что был описан Блейком и остальными. Но ожидаемого не произошло. Я думал, что буду лежать с закрытыми глазами, а ко мне придут видения многоцветной геометрии, ожившей архитектуры, богато украшенной драгоценностями и неизъяснимо прекрасной. Пейзажи с героическими фигурами, символических драм, неустанно подрагивающих на грани абсолютного и окончательного откровения. Но я, совершенно очевидно, не учел идиосинкразии собственного ментального строения, фактов своего темперамента, подготовки и привычек. Насколько я себя помню, всегда, как и сейчас, мне плохо удавалось строить визуальный образ. Слова, даже богатые смыслом слова поэтов, не вызывают образов у меня в мозгу. Никакие гипногогические видения не встречают меня на пороге сна. Когда я что-то вспоминаю, память не представляет мне это ярко зримым событием или объектом. Усилием воли я могу вызвать не очень отчетливое изображение того, что произошло вчера днем, как выглядел Лунгарно до того, как уничтожили мосты, или Бейсвотер Роуд, когда единственные автобусы были зелеными, крошечными и влеклись старыми лошадьми со скоростью 3,5 мили в час. Но в таких образах мало субстанции и совершенно нет собственной независимой жизни. Они соотносятся с настоящими воспринимаемыми объектами так же, как гомеровские тени с людьми из плоти и крови, пришедшими к теням этим в гости. Лишь когда у меня сильно поднимается температура, мои ментальные образы по-настоящему оживают. Тем, у кого свойство визуализации сильно, мой внутренний мир может показаться до странности тусклым, ограниченным и неинтересным. Таков мир, убогий, но мой, который, как я ожидал, трансформируется в нечто совершенно на него не похожее.